Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 4 сентября, сейчас 16.05. В студии Юрий Буткин. В течение этого часа мы будем говорить о финансовой грамотности населения. Ждем человека из Банка России. Это руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению финансовых услуг банка Михаил Мамута. Он будет в этой студии буквально через несколько минут. А прямо сейчас мой коллега Александр Капков к нам должен присоединиться. Он на Большой Никитской, рядом с дипломатической миссией Мьянмы. Саш, добрый день.
Да, добрый день, Юрий, всех приветствую.
Я вижу сообщение, полиция задержала, полиция задерживает. Что там, опять несанкционированная акция?
Да, была небольшая несанкционированная акция, так это мероприятие называли сотрудники полиции. Я как раз в этот момент разговаривал с теми людьми, которые там находились. Если быть более подробным, то чуть-чуть в стороне, метрах 100 от самого посольства Мьянмы на Никитской улице, было около 10 человек, которые были мусульманами, они сами представились, они были на вчерашней акции, но сегодня пришли сюда вновь. Они были незнакомы между собой ранее, то есть это не какие-то организованные 10 человек. Они сказали, что познакомились вчера на мероприятии и сегодня вновь сюда пришли для того, чтобы привлечь внимание к этой проблеме. При этом они там находились вот именно в этот конкретный момент для того, чтобы написать письмо послу Мьянмы, для того, чтобы он обратил внимание и, естественно, прекратил, как они называют, геноцид мусульман у себя в стране. В этот момент подъехал автозак, из него вышли сотрудники полиции и сотрудники ОМОНа. С помощью громкоговорителя они попросили прекратить несанкционированный митинг, на что в ответ от собравшихся они услышали, что это никакой не митинг, буквально небольшая словесная перепалка, даже не перепалка, какой-то, можно даже сказать, небольшой диалог в течение 30 секунд, после чего последовала команда всех задерживать, и всех, я бы сказал, без сопротивления отправили в автозак, если бы не вот небольшой момент, буквально два молодых человека пытались как-то сопротивляться, но, естественно, в данной ситуации, конечно, их было прям совсем мало, сотрудников полиции было достаточное количество, сопротивление было вообще абсолютно бесполезное и нелогичное, вызвало только, возможно, небольшую агрессию со стороны друг друга, но, тем не менее, буквально минуту спустя на этом месте уже никого не было, точно так же, как и сейчас, около посольства Мьянмы нет, я не могу вот наблюдать никаких даже малочисленных групп, которые мне могли напоминать мусульман, здесь ограничено движение пешеходов. Было буквально вот несколько секунд назад ограничено. Я вот сейчас смотрю, что для движения пешеходов оно раньше было закрыто со стороны посольства. Сейчас уже открыто, можно пройти спокойно. Движение для автомобилей тоже беспрепятственное. Но, как я уже писал у нас в телеграм-канале, в твиттере, Гемкор, конечно же, усиленные меры безопасности. Около 5 автозаков, здесь усиленные наряды полиции, сотрудники ОМОНа. Я вижу людей, которые в штатском, но по всему виду, они не общаются с прессой, но по всему виду я понимаю, что это какое-то руководство ГУВД Москвы, которое здесь сейчас раздает устные указания о том, как себя вести, как выставлять патрулирование, на какие участки обратить внимание. И если я правильно понимаю, вот последнее было касалось того, чтобы убрать автозаки на соседнюю улицу, Мача Никитская не такая большая. Прошу прощения, большая или малая? Я вот сейчас вот немножко смутился, на какой улице находится.
Вообще должна быть большая. Должна быть большая.
Я не вижу сейчас указателя. В любом случае, просто попросили, я так понял, перегнать автозаки на соседнюю улицу, потому что такая концентрация, видимо, вызывает какое-то, может быть, недовольство, либо лишнее внимание со стороны прохожих. Конечно, прохожие, да, в том числе, и когда я разговаривал с присутствующими там мусульманами, активно подходили, потому что разговор на самом деле был эмоциональный. Естественно, их очень сильно возмущает то, что происходит в Мьянме, то, как обходятся с их соратниками. И несмотря на то, что разговор, в принципе, мы стояли далеко от посольства, и это был такой разговор, я подошел узнать, почему они здесь находятся и кто эти люди. Все равно он был такой достаточно эмоциональный, и поэтому привлекал внимание. Я думаю, именно этим, кстати говоря, и привлек внимание сотрудников полиции, потому что с момента того, как я пришел на это место, до того момента, как их задерживали, прошло, наверное, минут 15. Все это время группа находилась на том месте, на котором она была. Работает, но не для российских граждан. То есть, чтобы вы понимали, визовый отдел сегодня не работает. Но при этом сотрудники полиции спокойно пропускают сотрудников посольства к их месту работы. На территорию также проезжают автомобили диппредставительства.
Спасибо. Корреспондент радиостанции «Говорит Москва» Александр Капков с Большой Никитской, где расположено посольство Мьянмы. Накануне там несколько сотен, некоторые говорят, даже больше тысячи человек были. Это была акция в поддержку народа рохинджа, исповедующего ислам, который преследует в Мьянме там довольно большой, серьезный, многолетний конфликт. Продолжается, но в последнее время он привлек серьезное внимание со стороны мировой общественности. Вчера было около 1000 человек, сегодня 20 не набралось, но при этом до 17 человек у посольства Мьянмы в Москве сегодня были задержаны.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мы продолжаем эфир. Итак, я обещал, что в течение этого часа мы будем говорить о финансовой грамотности, которая необходима гражданам Российской Федерации. И вот мы и начинаем этот разговор. Руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамутов. В студии Михаил Валерьевич, добрый день.
Добрый день.
7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал плюс 7 925 4 8 94 8. Можно писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Итак, мы возвращаемся в прошлую неделю, когда стало известно, что, по сути, Центробанк Российской Федерации собирается повышать уровень финансовой грамотности населения. Ну, во-первых, что, все остальные проблемы решены, и поэтому уже пора?
Да нет, не в этом дело. Просто финансовая грамотность — это такая, с одной стороны, очень фундаментальная, а с другой, практически важная тема, которая многие проблемы поможет решить. Надо сказать, что мы работаем на постоянной основе с жалобами потребителей, и около 50% плюс-минус всех запросов, которые мы получаем, связаны в реальности не с проблемой нарушения прав, а с вопросами недостаточного уровня финансовой грамотности. То есть люди сначала покупают какой-то финансовый продукт, еще того хуже, да, вкладывают куда-то денежные средства, а потом начинают задаваться вопросами, правильно ли они поступили. Вот наш общий, мне кажется, интерес глобально состоит в том, чтобы такие вопросы решались до того, как сделка совершена.
Но для того, чтобы начинать повышать финансовую грамотность населения, надо понять, а почему, собственно, оно финансово безграмотно. У вас есть понимание этого?
Довольно сложный вопрос, несмотря на свою кажущуюся простоту. Проводилось много исследований на этот счет, и результаты говорят, что многое в самооценке россиян в части финансовой грамотности зависит от того, как сформулирован вопрос. Вот исследования, в которых вопрос был сформулирован в общем, вы считаете себя финансово грамотным человеком? Как правило, больше половины населения отвечает «да». Почему? Потому что у нас общий уровень грамотности высокий, уровень самооценки населением своих способностей тоже достаточно высокий. Поэтому, естественно, реакция сказать, в общем, конечно, а почему нет? Разве не знаю, что такое деньги, или не знаю, что такое там кошелек? Знаю. Но вот если вопрос задается по-другому, более специфически, осведомлены ли вы о таких продуктах как? И считаете ли вы ваш уровень знания о них достаточным? То здесь картинка меняется. И здесь уже менее половины граждан говорит, что они финансово грамотны. А если посмотреть на это через призму различных методологий исследования финансовой грамотности, которые используются в мире и которые в России также применяются, то мы увидим, что уровень финансовой грамотности пока у нас, ну, скажем так, недостаточно высокий. Он тревожный. Он нас беспокоит по причинам, о которых я уже сказал, потому что все-таки половина проблем, возникающих из-за низкого уровня финграмотности на финрынке, это довольно серьезный уровень.
И все-таки можно ли делить население, ну, для того, чтобы, ну, я не знаю, может быть, получить какую-то надежду, что ли? Обычно говорят, ну, те, кто постарше, ну, все уже, они привыкли к Сбербанку и Сберкнижке, и тут ничего не поделаешь. А вот люди более молодые, они более финансово грамотные. Это можно, так можно характеризовать нынешнее население Российской Федерации?
Думаю, что определенная доля правды в том, что разным возрастным группам нужно по-разному рассказывать одни и те же вещи и пользоваться различными каналами, это правда. Безусловно, молодежь намного более погружена в мобильное устройство, да, в социальные сети, в мессенджеры, вообще в интернет. И, с одной стороны, это повышает их возможность правильную информацию собрать, да? С другой стороны, риски повышает, потому что сейчас очень много мошенничеств совершается в финансовой сфере, совершается как раз дистанционно. А в этом смысле, ну, как вы их назвали, там, люди старшего возраста, да, с одной стороны, менее уязвимы, с другой стороны, их чувствительность к уязвимости выше, потому что они часто становятся жертвами таких злоупотреблений, на которые, там, человек более молодой, скорее всего, никогда не купится. Они, например, могут пин-код сказать с карты. Бывают такие случаи, когда звонят, представляются сотрудникам банка, говорят, вы знаете, вот у нас проблемка с вашей картой, нужно там срочно ее, ну, условно, там, авторизовать. Вот у вас там на оборотной стороне есть три циферки, скажите номер, три циферки, да когда действует, спасибо большое. Понятно, что потом происходит. И вот здесь, к сожалению, люди старшего возраста могут подобную ошибку совершить.
Хорошо, тогда дальше. Что-то меняется с точки зрения населения Российской Федерации с продвижением, к примеру, населения все ближе к тем же банковским картам, к разнообразию банковских вкладов? Ведь не секрет, что есть и молодые, и немолодые люди, которые предпочитают иметь деньги иметь дело исключительно с наличными деньгами. Раньше их было больше и становится меньше, или такого нет?
Категория людей, которые предпочитают наличные, она есть в любой экономике по разным причинам, но в целом такой тренд на повышение доли безналичных расчетов, на использование современных платежных средств, не только карт. Карта в каком-то смысле это уходящий форм-фактор, это вопрос там годов, ну, в хоть там десятилетия, может быть. А люди все больше используют мобильные платежи, платежи, которые совершаются через различные приложения. И в этом плане, конечно, их доля постоянно растет. Мы помимо того, ну, чтобы быть адекватными не только в оценке финансовой грамотности, но и в движении к повышению этого уровня, нужно понимать, какие услуги люди используют и где у них большая часть проблем. И мы каждый год, с позапрошлого года, проводим специальные исследования уровня финансовой доступности, в котором мы смотрим на востребованность различных продуктов, начиная от платежей, заканчивая инвестициями, и кредиты там, естественно, есть, сложности в их использовании, да, какими каналами в основном пользуются люди, дистанционными или по-прежнему офлайн-каналами, то есть приходят в офисы. Это дает очень хорошую, на самом деле, картинку, такую карту, да, связанную с востребованностью услуг и их полезностью, и там же мы видим определенным образом и вопрос недостаточной финансовой грамотности. Это делается, ну, как бы в дополнение к тем исследованиям, которые направлены именно на уровень финансовой грамотности. Так вот, доля используемых технологий и доля вообще безналичных платежей постоянно растет. Это нас приводит к пониманию, что надо делать акценты сейчас на значительный акцент финансовой грамотности именно на современные финансовые технологии, которые, с одной стороны, дают человеку много удобства, но, с другой стороны, содержат и определенные риски, безусловно.
Давайте вернемся все-таки к этой самой грамотности, уроки которой собираются давать населению. А существует вообще более-менее понятная история того, как можно оценить, финансово грамотен я, к примеру, или финансово безграмотен? Одно дело, вы дождетесь моей собственной оценки. Но вот можно, правда, оценить, человек грамотен или нет?
Ровно с той же степенью достоверности, с которой можно оценить любой уровень знания. Вот письменный, да, устный, математический. Для этого существуют специальные тесты, ну, назовем их мини-экзаменами. И мы такие тесты активно разрабатываем и применяем. На самом деле уровень финансовой грамотности, об этом важно сказать, и он не только что замеряется в России. Министерство финансов в рамках своего проекта по финграмотности меряет его уже не один год. Но мы сейчас договорились, что объединяем усилия для того, чтобы была единая методология, единые замеры. Вот как раз начинаем это делать. А таким образом можно строить определенные динамические ряды и смотреть, как меняется грамотность. Но при этом важно понимать, что финансовая грамотность не тот предмет, который может измениться за месяц или за полгода. Это довольно инерционная вещь. Поэтому замеры эти проводятся в среднем один раз в два года, если брать общие. И, скажем так, можно специальные замеры проводить чаще, например. Пока, как я уже сказал, уровень финансовой грамотности недостаточно, даже не то, что высокий, он, ну, на самом деле, если брать нас, сравнивать с другими странами, там, большой двадцатки, я бы сказал, что он, наверное, все-таки чуть ниже среднего, и это та вещь, о которой мы не можем просто-напросто не думать и не думать, как улучшить ситуацию.
Как улучшить ситуацию? Что, в школах учить финансовую грамотность?
А по-разному. Нет какого-то одного 100% правильного ответа. Ну, во-первых, разные люди разных возрастов требуют разных подходов и разных инструментов. Да, вы правы, начинать надо со школ. Или даже больше скажу, начинать надо с детских садов. Почему? Потому что сегодня дети настолько быстро, интуитивно ухватывают работу с теми же айфонами, там, айпэдами, неважно, любыми мобильными устройствами, что фактически они и финансовые услуги начинают использовать, пусть даже не понимая этого, там, с самых детских лет. И в этом плане инструментарий может быть чрезвычайно разнообразным. В школах, там, где есть образовательный процесс, постоянный, системный, в каком-то смысле проще всего, потому что мы можем и должны встроить финансовую грамотность в общеобразовательную программу. И у нас с Министерством образования и науки очень в этом плане значимое и, я бы сказал, стратегическое партнерство, а там могут, естественно, и должны участвовать все заинтересованные стороны, но вот на сегодня есть подписано соглашение с Минобром у Банка России, есть дорожная карта, рассчитанная на несколько лет. А в рамках этой дорожной карты предполагается, что постепенно финансовая грамотность станет частью так называемых образовательных стандартов для всех уровней образования. Опять же, младшеклассников, средней школы и старшеклассников. Сегодня уже запущены пилоты. У нас есть более 300-350 школ, в которых с 1 сентября начались такие уроки проводиться в инициативном режиме. А есть планы по расширению числа этих пилотных школ. Но, мне кажется, вот эта идея с интеграцией финансовой грамотности в образовательный стандарт, она очень важная, потому что она позволит обязательным образованием охватить школьников в этой части. Не добровольным, не таким, я бы сказал, да, не по выбору, а вот именно обязательным. Плюс я бы хотел добавить, что Банк России и другие органы, тот же Министерство финансов, о котором я говорил, уже много лет, несколько лет проводят открытые уроки в школах по финансовой грамотности. Мы пользуемся тем, что у нас есть мощный человеческий ресурс, люди, знающие в этой теме, понимающие не только в Москве, но и в регионах, поэтому каждый год речь идет о тысячах сотрудников Банка России, которые идут в школы и рассказывают детям о как плюсах, возможностях финансовых инструментов, так и об их рисках. Я вот из своего опыта хочу сказать, что я читаю такие уроки уже несколько лет. Каждый год уровень технологической грамотности школьников растет. Сейчас с младшеклассниками обсуждать вопрос электронных кошельков, онлайн-кредитов намного проще даже, чем в каком-то смысле с учителями. Бывают и такие казусные ситуации.
Вообще, вот вы проведете или уже ведете, или проведете уроки в школах. Вырастет поколение, которое вот училось в школе уже во время этих уроков. Как изменится, ну, с вашей точки зрения, как изменится их поведение по сравнению с поведением обычного нынешнего гражданина Российской Федерации?
Да,
в этом смысле.
Хороший очень вопрос. Я чуть-чуть не договорил. Я хотел сказать в завершении вот предыдущей своей части выступления, что с технологиями это все более или менее в порядке, а вот фундаментальные вещи, например, что такое инфляция, что такое сложный процент, да, что такое там различные виды финансовых продуктов, с этим немножко хуже. То есть наша задача в рамках образования дать правильные базовые понимания о различных финансовых категориях, материях. Конечно, человек, которыми вооружен, мы должны с вами понимать, что 90% граждан, которые получали образование в Советском Союзе, как среднее, так и высшее, никогда в образовательном процессе не сталкивались с этим, потому что не было такого. Ну, не было и незачем было это учить, да. И сейчас хватают знания вот отовсюду, так хаотически, кусочками, и там очень высокие риски вместе с полезной информацией схватить откровенно вредную. Сейчас в сети куча интернет-ресурсов, посвященных финансовой грамотности. Но мы постоянно ведем их мониторинг и видим, что, ну, не большая часть, но очень большое количество этих ресурсов, это на самом деле скрытые продажи. Просто под предлогом повышения финграмотности людям говорят, ну, хочешь попробовать? Ты попробуй, давай для начала там, не будем сильно инвестировать, 1050, например, да и 10, это тоже деньги, когда речь идет о больших объемах, а потом человек понимает, что он купил что-то очень странное, чему не всегда есть даже название, и мы не всегда знаем, что это было, ну, например, какой-нибудь бинарный опцион, штука интересная, безусловно, но для рядового потребителя правила игры здесь, как правило, очень, извиняюсь за тавтологию, да, такой, непонятны, не определены, и вот когда я возвращаюсь к уровню фундаментальных знаний, это то, что позволит человеку отреагировать определенным образом. Это как система настройки, чувствительности, да. Он уже знает, что хорошо, что плохо. Если грамотному, финансово грамотному человеку предлагают вложить деньги со ставкой доходности выше, например, 20% годовых, то по-хорошему он даже не должен думать, в чем смысл. Он сразу должен сказать, это красный свет. Это система так называемых красных флажков, вот чего нельзя делать, не стоит делать, да. Безусловно, есть такие вложения, где можно заработать больше 20%. Это высокорисковые инвестиции, стартапы, но там риск потерять составляет 9 из 10.
Это, этому вы научите детей, которые станут взрослыми потом. Как можно научить вот тому же людей, которые уже взрослые, которые уже переживали МММ? Переживали еще много интересного за последние там 20 лет, а может быть, кто-то и за последние 5 или 10 лет. Вы открыли сайт финансовой грамотности. Я думаю, что это не для школьников.
На самом деле он для всех. Мы старались, чтобы язык, на котором сайт говорит со своим посетителем, был универсальным. насколько это возможно, и учитывал, опять же, различные потребности разных возрастных категорий. Но вы правы, для взрослого человека, скажем так, поместить его, да, там, в нормальный образовательный процесс очень тяжело. Никто не сядет за парту, и даже специально проходить какое-то обучение в интернете будет далеко не каждый. Вот если будут источники информации, которым люди доверяют, с одной стороны, и с другой стороны, там будет содержаться информация проверенная и надежная, то нам важно, чтобы у человека сформировалась определенная потребительская реакция, да, так называемая модель потребительского поведения в финансовом рынке, что если у тебя возникл какой-то вопрос, проблема, недопонимание, то надо не соседа спрашивать, а обратиться к этому источнику информации. Вот наш сайт по своей природе, по своей цели является как раз одним из таких каналов. Поскольку он только что запущен, ну, надо, наверное, сразу сказать, да, что, как все ресурсы такого рода, он настраиваемый. То есть мы выложили туда то понимание, которое мы получили из фокус-групп, проводимых с аудиторией, из наших знаний, но он настраиваемый, то есть он будет постоянно на основании обратной связи пополняться, видоизменяться, улучшаться, поскольку невозможно там сходу охватить все существующие потребности, и мы уже эту работу начали. Вот он 4 дня работает, потому что он 31 августа запущен, и мы уже начали вести работу по его улучшению, она будет продолжаться постоянно. Но там про сайт можно поговорить, в принципе, отдельно много, потому что это набор так называемых знаний, структурированных по видам информации, да, там есть и про деньги, и про инвестиции, и про платежи, но там еще есть очень интересная штука, это система самотестирования, такие мини-тесты по каждой теме, то есть человек хочет проверить, а каков его уровень знаний в области денежного обращения, там, например, насколько он соответствует понятию квалификации, там 10-15 вопросов, по итогам ты какую-то самооценку сделал и понимаешь, а тебе нужно развиваться здесь дальше или нельзя.
И все-таки я
или
хотел...
достаточно, извините.
Я понимаю, я хотел бы все-таки уточнить, насколько я понимаю, тут возникает главный вопрос, это скорее справочное бюро для человека или скорая помощь? Потому что взрослому человеку свойственно задаваться вопросами, что со мной уже произошло, когда он попал в сложную финансовую ситуацию. Вот сайт финансовой грамотности, Финкульт, да, он называется?
Финкульт, потому что финкультура.
Вот. А вот этот сайт, он скорее для того, чтобы подготовиться ко встрече с проблемой, или он и для тех, кто уже столкнулся с проблемой?
Вы знаете, в идеале и для того, и для этого. Но мы не рассчитываем, а планируем для того, чтобы дать человеку еще более оперативный инструмент реагирования или там вопрос, для того, чтобы задать вопрос, планируем запустить систему мобильных приложений по финансовой грамотности. А вот это будет реально, как вы сказали, скорая помощь. Там будет система чата текстовая, будет возможность получить голосовую подсказку. Это называется по-научному омниканальность, ну, простым языком говоря, многоканальная система. То есть кому как удобнее. Ну, конечно, мы понимаем, что поскольку в целом мир двигается в сторону общения без голосового в интернете, да, то чат будет, наверное, здесь стержневым элементом. Так вот, опять же, у нас план простой. Когда это приложение заработает, возникает проблема, возникает вопрос, задай его. И квалифицированный сотрудник Банка России даст тебе ответ в отношении того, стоит или не стоит иметь дело с вот этим финансовым инструментом. А я хочу еще одну интересную вещь сказать, которую, наверное, надо учитывать. И взрослые люди, и дети, но у взрослых это совсем выражено сильно, на самом деле на одну и ту же информацию реагируют совсем по-разному. Ты говоришь одно и то же, один слышит, что да, это рискованно, но выгодно, и он скорее будет инвестировать. Другой слышит, да, это выгодно, но рискованно, и он скорее не будет. И вот мы специально вместе с фондом «Общественное мнение» провели недавно большое комплексное исследование того, как люди реагируют. И выявили, что есть 11 основных типов реагирования на финансовом рынке, типов поведения. Из этих 11 типов 5 позитивные и 6 проблемные.
Давайте с этого начнем вторую часть нашего разговора. Михаил Мамута, руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России. Это прямой эфир радиостанции «Говорит Москва». На очереди информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 4 сентября, 16.36, студии Юрий Буткин. Мы продолжаем, говорим о финансовой грамотности, повышением уровня. Таковой начинает заниматься Центробанк Российской Федерации и даже открыл специальный сайт в интернете. Михаил Мамута, руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России, с нами в прямом эфире. Вы можете присоединяться по телефону, через Телеграм и через СМС-портал. Ну вот, смотрите, 654-й пишет нам: надо просто в наши косматые, бедовые, гремычные головушки переселить какой-нибудь плохонький мозг, вот если бы это мог сделать Центробанк Российской Федерации. Но это шутка, а вообще на самом деле, а как вот банк может гражданину помочь стать более грамотным? Ну, он же не хочет этого.
Ну, вы знаете, 654-й шутку-то не очень смешную сказал. На самом деле, в этом есть доля истины. Что сейчас происходит? Сейчас все больше влияния на принятие решений принимает искусственный интеллект. Да? И роль искусственного интеллекта будет очевидно возрастать во всех областях. По прогнозам весьма уважаемых аналитических агентств, да, вот в ближайшие 10-12 лет появится такой уровень искусственного интеллекта, который будет лучше предсказывать поведение человека, чем он сам. И в этом плане что произойдет на финансовом рынке? Появятся специализированные боты, которые будут подстраиваться под конкретного человека, под него, что называется, кастомизироваться, ну, простыми словами, вот учитывать его личность,
по сути,
учитывать,
да,
его личность, учитывать его особенности и создавать такую индивидуальную модель поведения на финансовом рынке. И он будет там 90% решений, кроме каких-то, принимать в соответствии с теми установками, которые ему человек, а даже не обязательно сознательно сообщил, но которые он про него понял, которые соответствуют его уровню знания, уровню, опять же, риска, который для него является приемлемым, да, уровню доходности ожидаемой. И тогда возникнет вот какая интересная штука. Да, это снизит риск для человека при корректном использовании такого помощника, но это повысит требования к тому, как работают сами помощники. И мы, чуть загадывая в будущее, заглядывая в будущее, перед собой ставим задачу научиться проверять алгоритмы, по которым работают такие боты. Они уже сейчас есть, но пока это все тестовые версии, а вот через несколько лет они уже, скорее всего, появятся в то, что называется, в боевой эксплуатации. Так что есть в этом доля правды, но, возвращаясь к теме, кстати, про которую я говорил, про разных типов людей,
да,
там идея-то простая. Разные люди, вот нам надо с каждым говорить на его языке. И такая элементарная, казалось бы, тема — финансовая пирамида. Вот смотрите, сколько раз мы наступали на эти грабли. МММ, Хопер Инвест, там, и т.д., и т.п. Их там в 90-е годы были десятки.
Но, как кажется, эти грабли остались там.
И сейчас они есть.
Они есть.
Но, конечно, мы научились, лучше с этим бороться. Сейчас, поскольку пирамиды в основном локализованы в интернете, то мы научились их выключать на основании жалоб, заявлений, там, и граждан, и правоохраны, потому что у нас есть возможность блокировать доступ к доменам в интернете, и мы это делаем. И вообще мы так довольно активно в этом плане боремся с мошенничеством в интернете. Всякие фишинговые сайты мошеннические научились блокировать за несколько часов. Но почему они, тем не менее, живут? А потому что есть определенная категория населения, которая знает, что это пирамида, и они сами об этом говорят на
исследовании. Но можно же успеть.
Но которые считают, что это такой вид рискового инвестирования.
Ну да, я могу
если
успеть.
Ты точно прыгаешь по правилам, впрыгнул-выпрыгнул, то ты заработал нормальные деньги. То, что ты выпрыгнул за счет соседа, брата, друга, которого ты привел и посадил в этот вагон, и он поехал куда-то дальше, а там уже не сойдешь, да? Вот удивительно, но это людей не сильно беспокоит. И таких, опять же, если судить вот по нашему исследованию с ФОМом, около 15% населения, немало. Мы хотим, тут две вещи надо сказать, да, во-первых, надо, мы к чему стремимся, научиться так быстро блокировать пирамиды, чтобы первые не успели сходить. И тогда эта история перестает работать, потому что когда первый инвестор понимает, что он не выйдет, и потери будут на нем все собраны, да, то никакого интереса у него начинать эту историю не будет. Это первое. И второе, нужно не только о финансовой грамотности говорить, но и о финансовой этике. Очень важно не только знать, грамотно, неграмотно, но хорошо или плохо, как любое воспитание, когда мы детей учим, да, что там надо уступать место пожилым людям, нужно здороваться, нужно подавать даме руку, когда она выходит из автобуса и так далее. Вот финансовая этика, финансовое воспитание должно быть частью нормального поведения человека на финансовом рынке. Именно поэтому сайт наш называется не «Финграмота», например, как бы, да, а «Финкультура». И это шире, чем финграмотность. Кстати, правильное название – финкульт.инфо. Просто, чтобы не было никаких сбоев там с сайтами-клонами. Мы это тоже, кстати,
Финкульт.инфо.
Да, да, вот мы тоже не исключаем, что появятся некие клоны, двойники. Будем, конечно, их блокировать. Но, тем не менее, в попытке часть потока перетянуть на себя.
И все-таки, вот смотрите, вы рассказываете об этом, а вот, к примеру, Санчиксон через Телеграм нам пишет. Вы говорите про искусственный интеллект, про технологии, но у нас бабушки пенсию на почте получают до сих пор в очереди. Может быть, Центробанку лучше этим заниматься? Вообще, вот в этих рассказах о том, как вы будете насаждать, по сути, финансовую культуру, что вы скажете о людях, которые, в общем, ну, скажем так, старшего поколения?
Это очень правильный вопрос, и мы, естественно, не снимаем его с повестки дня, наоборот, считаем одним из наиболее важных для нас. Потому что здесь специфика и возрастная, и малой, так называемой малой мобильности, да, то есть недостаточный способ, ну, человеку просто уже тяжело дойти в офис, ему нужно, чтобы он был соответствующим образом оборудован, да, приводит к тому, что нужны специальные меры. И вот чтобы к этому системно подойти, мы недавно буквально разработали вместе с теми, кто представляет интересы пенсионеров, людей с различными видами инвалидности, разработали и приняли совместную с Министерством труда и социального развития дорожную карту, которая так и называется «Повышение доступности финансовых услуг для людей с ограничениями, малой подвижностью, возникающей в силу возраста, да, различными видами проблем со здоровьем, зрение, слух и т.д. Это огромная тема, потому что, ну, как-то принято так считать немножко, да, что у нас не так много инвалидов. Ну, во-первых, это уже неправда, да, речь идет о миллионах человек, если только речь идет об официальной инвалидности. А если туда добавить маломобильных, то есть значительную часть пожилых граждан, то это десятки миллионов человек. И адаптировать под них финансовую систему – это большая задача, не на два дня. Но мы обязательно не только будем, мы уже и занимаемся, обязательно будем доводить ее до ума. Например, вот вы спросили про технологии, да? Естественно, если, например, банк запускает какие-то новые технологические решения или автоматизированные банкоматы, что-то еще, то в нашем понимании в комплексе должна идти программа финансовой грамотности, в том числе адаптированная специально для пожилых людей. Как пользоваться всеми этими наворотами, да, классными, наверное, удобными, но непонятными. И как избежать рисков, про которые я вначале говорил. Типа, скажите пин-код для верификации, там, авторизации вашей карты. Это делается и будет делаться еще больше, но, с другой стороны, мейнстрим понятен. Вот это общемагистральное движение в сторону повышения роли, опять же, искусственного интеллекта глобально происходит сейчас на наших глазах. Если мы не будем обращать на это внимание, то мы проиграем, мы окажемся в такой ситуации, когда мы, как регулятор, не готовы к тому уровню технологий, которого мы добились. Поэтому это как бы две вещи, которые идут рука об руку. Технологическое развитие и интеллектуальное.
И все-таки, говоря о людях старшего поколения, нельзя не заметить, что людям свойственно с возрастом становиться более консервативными и не желать воспринимать вот все эти новинки. Можно ли говорить о том, что все возможности взаимодействовать с банками по-старому у них останутся все равно?
Конечно. Я думаю, что все это учитывают, и до тех пор, пока потребность, например, в обычном офисе будет сохраняться у той или иной части населения, она должна поддерживаться. А мы будем придумывать такие решения, когда это, ну, с одной стороны, не превращается в совсем невыгодную для банка или там страховой компании историю, а с другой стороны, удобно гражданину. Кстати, про финграмотность. В интернете же тоже не все учатся, не все читают. Например, для людей, которые предпочитают живое общение, у нас запускается сейчас новый проект, так называемый «Лекторий» в московских библиотеках, для тех, кто предпочитает прийти, поговорить, послушать. Это будет целый цикл лекций, рассчитанный на длительное время. Но первый уже скоро, 20 сентября, в Некрасовке пройдет. Она открывает, скажем так, этот цикл. И мы будем там говорить о роли финансовой грамотности, финансовой культуры.
Как выглядит человек, ну вот с точки зрения, с вашей точки зрения, как организатора, как выглядит человек, которого может заинтересовать такой лекторий? Это человек в годах, это человек молодой, это мужчина, это женщина. Ведь рисовали портрет?
Да, на самом деле это человек с определенным уровнем ожиданий, да, то есть люди, которые ходят в библиотеки, любят ходить в библиотеки, это люди, которые пока что еще предпочитают чтение, да, там просмотру чему-то, или, по крайней мере, ценят чтение, и которые любят живое общение, потому что лектории в библиотеках работают очень неплохо. Срез очень разный, но доля людей, скажем так, среднего возраста и выше, там, конечно, велика. Я бы сказал так, весьма велика. А, кстати, библиотеки за последнее время очень сильно изменились, хотя это не предмет нашей дискуссии сам по себе, но они стали в массе своей очень современными, там и тот же самый интернет, естественно, есть, и там на самом деле приятно проводить подобные мероприятия.
Тогда дальше, вот Санчиксон опять продолжает, у нас есть криптовалюты, вот что в ногу со временем, вот чему надо обучать, но нет, Центробанк считает это за пирамиду и пытается запрещать, а весь мир пользуется.
Пользуется не весь мир, я бы сказал так, что тут каждый день все больше регуляторов, кажется, понимают определенные риски с этим связанные, да, вот пытаются это как-то урегулировать, а у нас сейчас тоже вырабатывается позиция по криптовалютам, по защите прав потребителей в этом сегменте, мы в самое ближайшее время ее озвучим. Но то, что с криптовалютами связаны достаточно большие риски для граждан, можно и так сказать.
Это же та история, о которой вы должны говорить, в том числе и в рамках программы, которую мы сегодня обсуждаем.
Безусловно,
это риски потребителей.
Безусловно, риски потребителей здесь есть, они довольно высоки, но поскольку речь идет о такой масштабной теме, как криптовалюта, то мы вырабатываем специальную позицию, официальную позицию Банка России, которая в ближайшее время должна быть озвучена. Но вот если сейчас как-то обратиться к потребителю, да, то я бы сказал, первое, следите за сообщением, оно появится и будет сказано, и, наверное, по-другому озвучено, опубликовано. А второе, то, что стоит задуматься, потому что как колеблются цены на криптовалюты для человека, не понимающего их природу, ну, фактически, это темный лес. Это довольно сложная материя, а в которой нужно жить, чтобы понимать ее хорошо. Да, те, кто ориентируется, они пытаются ловить волну, что называется, потому что они знают, как работает крипто, они понимают, куда двигается этот тренд, да. Но для человека, который просто думает, а не вложить ли мне куда-то денег, чтобы заработать, а ведь можно точно так же и потерять. Ну,
просто ВР, да, 76-й, вспоминая историю последнего времени, пишет, когда и если рухнет этот ваш биткоин, пишет он, все средства свои потеряют, мы же понимаем, кому они побегут плакать.
Ну, вот, во-первых, фраза
«это ваш биткоин». Этой фразы как раз у ВР нет, но имеется в виду, понятно, что все же понимают, что, скорее всего, все эти люди потом в итоге прибегут в тот же Банк России и скажут «верните мне деньги».
Центральный банк в 2014 году уже озвучивал свою официальную позицию по этому поводу. Там содержались следующие слова, что динамика цен на биткоин и волатильность биткоина, как одной из наиболее популярных криптовалют, она не определена никакими фундаментальными законами. Куда она качнется, вопрос очень сложный. Доля спекулятивной составляющей цены, безусловно, присутствует. Вы же видите, как он сейчас растет, да? А везде, где есть спекулятивная составляющая цены и рост, может быть коррекция и спад. Кто хочет играть в эту игру? Вот потребителю без специальных знаний, вот я лично, как человек, да, как специалист, наверное, все-таки в этой области, ну, не мог бы этого рекомендовать. Для профессионалов другой вопрос.
Хорошо, да, мы поговорили о финансовой грамотности физических лиц, скажем так. Теперь финансовой грамотности лиц юридических. Ведь об этом тоже надо, наверное, говорить, потому что малого бизнеса становится все больше, а проблем тоже становится все больше. Вы будете повышать грамотность и у малого бизнеса?
Уже начали. Мне эта тема очень близка. Я много лет занимаюсь финансовой поддержкой, развитием инструментов финансовой поддержки для малого бизнеса. И так получилось, что до Центробанка я много этим занимался в опоре России и в ряде других организаций, которые занимаются темой предпринимательства. А проблемы, конечно, существуют. Ведь малый бизнес вовсе не такая однородная среда, как можно подумать, да, что вот там сидят предприниматели все такие грамотные. На самом деле это может быть индивидуальный предприниматель, который сам на себя работает, да? А может быть компания, где 200 человек. Это же совсем разные вещи. Поэтому мы делаем основной акцент на самозанятых, на начинающих предпринимателей, на индивидуальных предпринимателей и на микробизнес, так называемый. То есть наиболее маленькие компании. У них, как показывает наше исследование, мы проводили специальное изучение этого вопроса вместе с Национальным агентством финансовых исследований. Уровень финансовой грамотности недалеко, в общем-то, ушел от среднестатистического россиянина. И риски, они примерно все те же самые, да, вот, которые обычный потребитель финансовых услуг, так сказать, покупает вместе с финансовым инструментом, там это происходит точно так же. И мы запускаем сейчас целую серию различных образовательных мероприятий для малого бизнеса, начиная от того же самого обучения в очной форме, но больше акцент мы, конечно, делаем на вебинары, которые уже идут и будут идти достаточно регулярно. То есть наша задача...
Это платная услуга?
Нет, конечно. абсолютно бесплатно, мы делаем это в рамках того, что называется public good, или, ну, социальная миссия, которая есть у Банка России, тем более, что мы государственные в этом смысле органы, конечно, это все делается бесплатно, и мы будем там шаг за шагом стремиться к тому, чтобы количество невынужденных ошибок, то есть ошибок, которые можно не совершать, как говорят в теннисе, да, как у малых предпринимателей, так и у населения сокращалось до минимума. А здесь, конечно, надо работать вместе с различными объединениями предпринимательскими, с уже упоминавшимися «Опорой России», «Деловой России», «Торгово-промышленной палатой». И мы, собственно, так и выстраиваем нашу политику, и крупные банки заинтересованы в том, чтобы их малый бизнес как клиент становился более грамотным. Поэтому здесь поле для, так сказать, развития весьма и весьма большое. Мы только в начале, все-таки, пожалуй, я бы сказал, в начале пути, но вот куда мы двигаемся, мы для себя определили.
29-й пишет, просто вы хотите. Это не про малый бизнес, а в принципе про попытку сделать людей более грамотными. 29-й пишет, просто вы хотите сбросить с себя ответственность. Дальше формулировка за доведение населения до нищеты, подменив неотлаженностью искусственного интеллекта. Другой же ведь подход, то государство за все отвечает. И в этом смысле государство должно отвечать, к примеру, и за то, что происходит со счетами граждан в банках, то, что происходит с деньгами граждан, которые они так или иначе размещают. Это правда ответственность государства или время поменялось?
Вы знаете, тут перепутано, мне кажется, в этом сообщении несколько важных моментов. Первое. Если права потребителя нарушаются, то есть если организация нарушила закон, требования нашего регулирования, это одна история. Тут мы всей своей мощью, которая у нас есть, как у регулятора и надзорного органа, конечно же, эти права будем помогать восстанавливать. А вот если ошибка возникла из-за того, что человек просто не знал, что он делает, или не знает законов, которые регулируют...
Или не хочет знать.
Например, элементарная совершенно вещь, период охлаждения. Вот уже три года действует такое правило, что если ты взял в банке потребительский кредит, то в течение 14 дней ты можешь его вернуть, и банк не может взять ни штраф, ни какую-то комиссию. Ну, как вот обычный товар, как ботинки, грубо говоря, да? Он может взять только плату за фактическое время использования. А такое же правило введено, например, по страхованию добровольному. Там сейчас пока 5 дней, но тоже мы стремимся к тому, чтобы это было 14. Многие не знают до сих пор. И из-за этого, ну, условно, становятся жертвами не совсем добросовестного поведения. Хотя правило-то очень простое.
И еще одно. Что такое поведенческий надзор? Объясните.
Хороший вопрос, да. Если финансовая грамотность – это набор знаний для того, чтобы человек не совершал невынужденных ошибок и видел риски, да, то поведенческий надзор – это наши действия как регулятора в отношении финансовых организаций для того, чтобы они в полном объеме соблюдали нормы по защите прав потребителей, которые установлены законодательством, и по их информированию о рисках. Мы сталкивались и сталкиваемся с ситуациями, когда, например, вот у нас была история, банк один продавал в своих офисах, но не депозиты, а продавал облигации, свои же облигации. А при этом он выступал агентом собственной управляющей компании. Да? А довольно запутанная была схема, но смысл был-то в другом того, что я хочу сказать. Рядовой потребитель считал, что раз это в офисе банка продается, значит, это защищено АСВ, потому что же еще в банке? Банк, АСВ, прямая ассоциация системы страхования вкладов, да, воспринимал свой род депозитом. И когда банк обанкротился, а он в какой-то момент у него была отозвана лицензия, то выяснилось, что не все так хорошо. И мы вот как бы в рамках именно поведенческого надзора выпустили специальную инструкцию, да, для кредитных организаций, обязательно уведомлять потребителя о том, что это не депозит в подобных случаях, если его продажа происходит в офисе банка. Это только один из многих примеров, потому что работа по поведенческому надзору сейчас начинается очень масштабная, и она основана на анализе поведенческих рисков, то есть что видят сами потребители, которые мы принимаем из их жалоб, обращений, других источников информации.
Мы много говорили о том, как вы собираетесь заниматься финансовой грамотностью в финале еще раз. Где найти этот сайт и как туда попасть?
В Яндексе Финкульт.Инфо, там написано, что это официальный ресурс Банка России по повышению уровня финансовой культуры и финансовой грамотности. Мы ждем... Он, кстати, хорошо адаптирован под мобильное устройство. Не все сайты это умеют. Я проверял его сам с разных мобильных устройств. Все работает, да? Но я хочу сказать, что будут вопросы, будут предложения. Мы очень их ждем. Наша задача сделать его еще лучше и постоянно развивающимся.
Михаил Мамута, руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России. Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. В движении.
Совсем коротко говорим о том, что творится на московских дорогах. Удивительный день сегодня. Трехбальные пробки и не больше. То, что мы видим сейчас на карте пробок Яндекса, почти чистое третье кольцо. Впрочем, проблемы есть между Савеловской эстакадой и Рижской. И есть проблемы на западе, на внутреннем МКАД между Рублевкой и, собственно, Волоколамкой. Вот и все прямо сейчас дорожные истории.